Тишина воцарилась в помещении. Родители начали выводить детей, теперь притихших, к выходу. Женщина из помощницы бесцельно побродила, прибираясь, и заторопилась прочь. Ну, вероятно, посплетничать, прикрывая рот руками, полагаю я. Я оказалась в одиночестве. Няла исчезла, хотя я не видела, как она уходила. Поскольку я слышала тихое бормотание голосов за сценой, Руперт, предположительно, до сих пор на мосту над кукольной сценой. В этот момент я решила пустить в дело физику. Как я говорила, викторианские архитекторы зала сделали из его внутренностей идеальный звуковой отражатель. Обширное пространство, темные лакированные деревянные обшивки подхватывали малейший звук и прекрасно его фокусировали. Стоя в центре помещения, я обнаружила, что благодаря своему острому слуху могу с легкостью разобрать каждое слово. Один из голосов, которые до меня доносились, принадлежал Руперту.
«Черт побери», — говорил он громким голосом. «Черт побери, Ниала!»
Ниала ничего не отвечала, хотя мне показалось, что я слышу всхлипывание.
«Что ж, мы должны положить этому конец. Это очевидно».
«Положить конец чему?» «Она сказала ему, что беременна? Или он говорит о своей ссоре с Маттом Вилмотом? Или с Гордоном Ингельби?» Больше я ничего не расслышала, потому что дверь в кухню отворилась, и в зал вышли викарий, ведущий под руку безумную Мэг и две помощницы. «Об этом не может быть и речи», — говорила Синтия. «Не может быть и речи!» Это место провоняло испарениями красок. «Так что нас негде...»
«Боюсь, в этом случае я должен отклонить твое возражение, дорогая. Этой бедняжке надо где-то отдохнуть, и вряд ли мы можем отослать ее».
«В лесную лачугу?» — спросила Синтия, ее щеки залила краска.
«Флавия, детка», — сказал викарий, заметив меня, — «ты не могла бы сбегать в дом священника? Дверь открыта. Будь так добра, убери книги из кушетки в моем кабинете. Неважно, куда ты их положишь, мы сейчас туда придем».
Внезапно из-за кулис появилась Ниала. «Секундочку, викарий», — произнесла она, — «я иду с вами». Я видела, как она держит себя в руках, но с трудом. Кабинет викария выглядел так, словно Чарльз Кингсли только что отложил перо и вышел из комнаты. Примечание. Чарльз Кингсли, 1819-1875 годы, английский священник, проповедник и писатель. Конец примечания. Книжные полки от пола до потолка были тесно заставлены книгами, которые, судя по мрачным переплетам, могли быть посвящены исключительно духовным вопросам. Заваленный стол заслонял большую часть единственного в комнате окна, и черная софа, набитая конским волосом, эверест пыльных книг, наклонилась под невероятным углом на потертом турецком ковре. Не успела я переложить книги на пол, как пришли Ниала и викарий, заботливо провожая Мэг к софе. Она выглядела оглушенной, едва выдавив Ниале пару слов, когда та помогла ей лечь и расправила ее грязное платье. Миг спустя дверной проем заняла тушка доктора Дарби. Должно быть, кто-то сбегал за ним в хирургический кабинет.
Решился он, ставя черный медицинский чемоданчик, открывая застежку и копаясь внутри. С громким шуршанием он достал бумажный пакетик и извлек из него мятный леденец, отправив его себе в рот. Совершив это действо, он наклонился осмотреть Мэг.
Повторил он и потянулся в чемоданчик за шприцем. Наполнил его из маленькой бутылочки с прозрачной жидкостью, закатал рукав Мэг и воткнул иголку ей в руку. Мэг не издала ни звука, но посмотрела на него глазами стукнутой кувалдой лошади. Из высокого шкафа в углу комнаты, как по волшебству, викарий добыл подушку и пестрое вязаное шерстяное одеяло. Послеобеденный сон. Он улыбнулся, бережно ее укрывая, и Мэг захрапела. Не успели мы тихонько выйти из кабинета.
«Викарий», — вдруг заговорила Ниала, — «я знаю, вы будете ужасно думать обо мне, но у меня к вам очень большая просьба. «Слушаю», — сказал викарий, обеспокоенно взглянув на Синтию, топтавшуюся в дальнем конце зала.
«Я буду вечно благодарна, если вы позволите мне принять горячий душ. Я не делала этого так давно. Чувствую себя как лягушка, живущая под камнем».
«Конечно, дорогая», — ответил викарий. «Ванная наверху, в конце коридора. Возьмите мыло и полотенце, и не обращайте внимания на маленькую яхточку», — добавил он с улыбкой. «Это моя».
Когда Ниала двинулась вверх по ступеням, резиновые подметки скрипнули по вощеным половицам, и Синтия ушла.
«Синтия предложила отвезти тебя в букшоу», — продолжил викарий, поворачиваясь ко мне, и я сразу поняла, что он привирает. «Полагаю, ты вернешься вечером с семьей?»
«О, конечно», — ответила я, — «они все обожают Джека и бобовые зернышко». С Глэдис, непрочно закрепленные на крыше, мы медленно ехали по дороге на усталом грязном Оксфорде. Синтия, как свойственно женам викариев, имела тенденцию перекручивать руль, из-за чего нас зигзагом мотала вправо-влево между изгородями. Сидя рядом с ней на переднем сиденье, я получила хорошую возможность рассмотреть ее вблизи, ее глубокий прикус и профиль. Даже с закрытым ртом она демонстрировала впечатляющее количество зубов, и я поймала себя на том, что серьезно пересматриваю свой бунт против брекетов.
«Всегда что-нибудь происходит, верно?» — внезапно сказала она, ее лицо до сих пор горело от недавнего унижения. «Кого-то вечно выставляет из собственного дома ради кого-то более нуждающегося. Не то чтобы я возражала. Сначала это были цыгане, потом во время войны эвакуируемые. В прошлом году снова объявились цыгане. Денвин отправился к ним в лес, Джибет, и лично пригласил каждого из них посетить святое причастие. Ни единый не пришел, разумеется. Цыгане-дикари, по существу. Ну, либо, вероятно, католики. Не то чтобы у них не было душ, естественно, есть, но такое ощущение, будто их души несколько темнее, чем у других.
«Интересно, как там Ниала?» — жизнерадостно заметила я, когда мы подъезжали по каштановой аллее к букшоу.
Синтия смотрела прямо вперед, вцепившись в колесо.
«Чепуха», — заявила тетушка Фелисити, — «мы пойдем всей семьей».
Мы были в гостиной, рассевшись друг от друга настолько далеко, насколько это было, ну, по-человечески возможно. Отец бормотал что-то над альбомами с марками, и я видела, что Даффи задерживает дыхание в попытке симулировать лихорадку.
«Тебе и твоим девочкам надо побольше выходить, Хэвиленд. Вы все бледные, как медузы. Это будет мой подарок. Я велю Кларенсу подать машину, как только мы поедим».